Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, сегодня я хочу предложить вашему вниманию аудиоматериал сайта «Православие и мир». В цикле «Лекторий прав мира» опубликована лекция протоиерея Дмитрия Строева «Преступление и наказание. Роман о православии». Я предлагаю вам послушать первую часть беседы протоиерея Дмитрия.
Насколько я помню, роман, всем нам знакомый еще по школьной программе, изучался преимущественно с позиции выяснения вопроса, этично или неэтично убивать старушек. И вот путем достаточно долгих диспутов мы приходили к выводу о том, что, наверное, старушку убивать не следует. И вот огромный пласт тех смыслов, которые Достоевский вкладывал в роман, оставался за пределами нашего поля зрения. И вот когда я наткнулся на цитату из записок Федора Михайловича, которые делались во время работы над романом, идея романа в православии. Что есть православие? Сначала я удивился, потом решил роман перечитать. Вот, и после этого стал приходить на уроки к старшеклассникам. Вот, и пытаться говорить об этом романе, говорить, ну, как бы, немного с другой точки зрения, нежели им было привычно, и нежели было привычно и учителям. Вот, вот сегодня я предпринял совершенно отчаянную попытку школьного урока, аналогичный тому, которому я провожу в липецких школах, провести вот здесь, в этих стенах, с вашим участием. Вот, ну, не совсем так, я все-таки как бы немного раскрываю карты. Вот, потому что к школьникам я прихожу, не начиная с разговора о православии, я прихожу и начинаю убеждать их в том, что идея Родиона Романовича Раскольникова вполне себе имеет право на существование, она логична. Начинаем обсуждать примеры из истории. Вот я спрашиваю, кому поставлены памятники в городе или в городах, где мы живем или они живут, чьими именами названы улицы. Мы перебираем героев 20 века, из которых достаточно многие персонажи оказываются, в общем-то, даже не по локоть, а в гораздо большей степени в крови, руками и прочими частями тела. И вот для них, для нас это народные герои. Сколько поколений советских детей плакало над любимым образом Василия Ивановича Чапаева, там, гибнущим трагически в фильме. Вот, любимый герой советской детворы. И, ну, когда мы изучаем его реальную биографию, чем он прославился в годы гражданской войны, в общем, понимаем, что да, вот есть действительно великие люди, какая-то особая каста или особая раса. Те, для кого убийство не является чем-то предосудительным. Вот. Все это оправдано. Это герои, это великие люди. То есть мы берем идею Раскольникова и подтверждаем дальнейшую историю. Постановку вопроса, тварь ли я дрожащий или право имею, признаем вполне такой закономерный. Вот я задаю школьникам вопрос, вот в этой аудитории, я думаю, не сработает, люди все-таки в большинстве взрослые. Но вот сидят подростки, там, десятиклассники, вот я спрашиваю, ну что, все готовы признать себя тварями дрожащими? Ну, кто ж в таком возрасте, в 10 классе, себя тварью дрожащей признает? Вот, я говорю, так, ну а как выяснить все-таки, к какой из двух разновидностей людей вы относитесь? И вот, собственно, идея эксперимента. Идея вполне здравая. Но вот Алена Ивановна в романе, она же пользы никому не приносит. Она ничью жизнь не делает лучше. Она наживается на человеческом горе. Во-первых, устранить этот зловредный объект вообще из лица земли. Вот, деньги, которые освободятся из-под ее власти, употребить на что-нибудь разумное, доброе и вечное. Одни плюсы, минусов никаких. Ну, дети, разумеется, возражают, что ну а как же вот там лишать человека жизни, вот это нехорошо, это вот не убей. Это для тварей дрожащих заповеди написано. Мы же только что проанализировали и поняли, что для сверхчеловека никаких подобных ограничений быть не может. Ну, дети некоторое время удивляются, что пришел батюшка в рясе с крестом и, собственно, агитирует какие-то совершенно странные дела совершать. Но постепенно я их убеждаю, что все в порядке. Я говорю, ну что, топором обзавестись нетрудно, осталось найти подходящую старушку и вперед. Вот, и когда школьники уже окончательно входят в состояние когнитивного диссонанса, вот, я говорю, так, стоп, что-то не то, правда? Давайте искать слабое место, давайте искать слабое звено в цепочке наших рассуждений. Вот бывают очень редкие случаи, когда разбираем логику Родиона Романовича Раскольникова, бывает очень редко, что дети сами додумываются, находят. Ну, встречаются такие дети, которые сами находят это слабое звено. Но в тех случаях, когда они сами не находят, я задаю наводящий вопрос. Скажите, а Раскольников действительно в первую очередь думает о благе для человечества? Это основная мотивация для постановки вопроса, соответственно, последующего эксперимента? Для тех, кто роман читал, по крайней мере, ответ очевиден. И вот начинаем копать дальше. Вот, и вопрос, который я задаю в процессе обсуждения идеи Родиона Раскольникова. Прошу школьников найти библейские аналогии к этому сюжету. Тварь ли дрожащая или право имеет? Для того, чтобы ощутить себя сверхчеловеком, надо переступить через некий запрет. Аналогия, кажется, только одна и очень прямая и понятная. Для того, чтобы ощутить себя сверхчеловеком, надо переступить через некий запрет. Будете как боги, знающие добро и зло. Здесь совершенно четко показана модель грехопадения человека. Родион Романович Раскольников – человек предельно гордый. Достоевский достаточно редко выдает оценочные характеристики своим персонажам. Обычно они сами все говорят о себе. Но вот о Раскольникове слово «гордый» звучит и в репликах героев, то есть в характеристик, ну, страшных характеристиках со стороны его единственного друга Разумихина. Он говорит, что он никого не любит. И даже сам автор, описывая своего героя, называет его очень гордым человеком. И вот в образе Раскольникова показан путь гордыни. И вот если рассматривать преступлением совершенное как повторение сюжета Эдемского сада, вкушение плода древа познания добра и зла, появляется один очень интересный вопрос. Вот, ну, я думаю, роман кто-то, может быть, даже перелистал, кто-то его и так хорошо помнит. Скажите, пожалуйста, второе убийство, которое уже ничем, кроме как борьбы за, простите, ничем, кроме как страха за собственную шкуру, ничем не оправдано, убийство Елизаветы, которое и гораздо более жестоко, натуралистично показано. То есть убийство Алены Ивановны как-то так достаточно блекло выглядит по описанию своему, по сравнению с тем, насколько жутко изображено второе убийство. Вот. И поскольку это полная противоположность Алены Ивановны, совершенно кроткая, никому зла не желавшая, не приносившая беззащитная женщина, кстати, почему-то школьники убеждены в том, что Раскольников убивает беременную Лизавету. Но там такой очень своеобразный юмор Достоевского, описывая Лизавету, он общественное мнение о ней, мнение окружающих, выражает в строчке: «Лизавета поминутно была беременна». Типа, то и дело. Но беременна ли она в данный момент, и вообще правда ли это, или это сплетня, там это никак не проговаривается в романе. Тем не менее, убийство этой очень кроткой, беззащитной женщины, жестокое, очень натуралистично описанное, гораздо более страшное с виду и совершенно никоим образом не оправданное, в отличие от убийства Алены Ивановны. Вспомните по тексту романа, мучает ли Раскольникова убийство Лизаветы, вспоминает ли он о нем? Упоминает, да. Он с этого начинает свое признание Сонечке, но только потому, что Соня с ней дружила. Как начинает с более, как бы для нее, может быть, близкой, понятной и страшной темы. Но нет ни одного эпизода, где было бы раскаяние, переживание, связанное с вторым убийством. Логично или это недочет, недодумка автора? Логично, да. А обосновать это как? Почему? Ну, смотрите, первое убийство он не просто задумал, он его обосновал, оправдал для себя. Он подвел под него теоретическую базу. Второе никоим образом не обосновано. И он даже не задумывается о том, чтобы его оправдать или обосновать. Он просто... Это, опция выключена. Почему? Вот. Вот это вот ключевое за чертой. То есть мы переходим к вопросу, когда, собственно, совершено преступление. То есть когда Раскольников переступил. И получается так, что не занесенный над Аленой Ивановной топор, не этот миг был переступанием черты. Вот некая до этого пройденная точка невозврата, когда он окончательно решил свой эксперимент осуществить. И вот действительно после этого он не вспоминает о втором убийстве, просто потому что его сознание уже находится в ином состоянии. Не потому что второй раз легче, а потому что это уже в каком-то смысле другой человек. Разумеется, он не стал сверхчеловеком, так же как Адам и Ева не стали богами. Напротив, они утратили то, что имели изначальным от Творца данное. Библейский текст. Бог задает Адаму вопросы. Адам где-то, помните, да? Казалось бы, зачем всевидящему Творцу задавать вопросы о том, что и так очевидно? Вот. И общее мнение толкователей повествования о творении сводится к тому, что Адаму представляется возможность покаяния. Адам отвечает на вопрос, он все отвечает правильно, но я у школьников спрашиваю, чего не хватает в этих ответах. Ну, ответы привожу, цитирую, спрашиваю, чего не хватает. Вот, и школьники в большинстве своем все-таки додумывают, что вот слово «прости» почему-то не хватает, хотя логически оно, наверное, должно было бы прозвучать. Вот. Почему Адам не говорит «прости»? Это уже сознание, измененное грехопадением. Это уже струнка гордыни, зазвучавшая в его душе. Человеку гордому очень трудно выговаривать слово «прости». Это уже изменение сознания. И вот уже измененное сознание Раскольникова, в котором, собственно, второе убийство и не воспринимается как убийство, но все его дальнейшее мучение, внутреннее нравственное мучение, оно происходит вокруг этой самой точки невозврата, не вокруг каких-то там, так сказать, жестокостей, каких-то деталей убийства, а вокруг той точки невозврата, когда он принял решение переступить черту ради того, чтобы ощутить себя сверхчеловеком. Верит ли Раскольников в Бога? Совсем никто не помнит, хотя бы там, да или нет. Да нет, не знаю.
Он не отвергает, он не атеист, который считает, что Бога нет.
Там как раз все наоборот. Он верит до этой точки невозврата и отрицает Бога после. Сейчас докажу. Точнее, не докажу, а покажу. Помните момент колебания, когда он передумал, почти передумал уже, отказался от, отрекся от идеи, которую, мечты, которую назвал проклятой? В какой момент это происходит, если кто-то более-менее хорошо помнит текст романа? Отречение от замысла. Там очень интересная цепочка событий. Письмо матери. После письма матери сон, когда он в изнеможении, в тяжелейшем таком нервном напряжении после письма матери валится где-то на газон посреди Петербурга, засыпает в траве, помните? Вот. И видит сон с лошадкой. Сон, в котором он возвращается в детство. Так вот, очень интересная цепочка событий. Финал письма матери. Дело в том, что мы обычно и в школе, и не только письмо Пульхирии Раскольниковой обсуждаем только в связи с ситуацией с Дунечкой, которая собралась замуж за Лужина. И эмоции Раскольникова, вызванные этой новостью. Но очень интересный финал у этого письма, и очень интересно складываются дальнейшие события с Раскольниковым происходящие. «Молишься ли ты Богу, родя, по-прежнему, и веришь ли в благость Творца и Искупителя нашего? Боюсь я в сердце своем, не посетило ли тебя новейшее модное безверие? Если так, то я за тебя молюсь. Вспомни, милый, как еще в детстве своем, при жизни твоего отца, ты лепетал молитвы свои у меня на коленях, и как мы все тогда были счастливы. Прощай или лучше до свидания. Обнимаю тебя крепко-крепко и целую бесчетно». «Твоя до гроба» Пульхирия Раскольникова. Заметьте, напоминание о детской вере, о детских молитвах и упоминание об отце, который тогда еще был жив. Дальше несколько страниц в переживаниях Раскольникова. Некий человек, которого Раскольников отгоняет от пьяной девочки. Но потом вот это болезненное состояние, в котором он заснул, сон с лошадкой, причем ему снится отец. То есть он ребенок, он тот самый ребенок, видимо, в том самом возрасте, который имеет в виду его мать, то есть ребенок, у которого еще есть вера и есть молитва. И вот на глазах этого ребенка в пьяном кураже мужички забивают до смерти ни в чем не повинную лошадь. И после этого сна, «Боже!» — воскликнул он, «да неужели же я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размажу ей череп, буду скользить в липкой теплой крови, взламывать замок, красть и дрожать, прятаться весь залитый кровью, с топором, Господи, неужели?» Он дрожал, как лист, говоря это. «Да что же это я?» — продолжал он, восклоняясь опять и как бы в глубоком изумлении. «Ведь я знал же, что я этого не вынесу. Так чего же я до сих пор себя мучил? Ведь еще вчера...» Ну, кусочек пропускаю. «Господи, ведь я все равно... Ведь я же все равно не решусь. Я ведь не вытерплю». Вот здесь «Господи» еще звучит скорее как междометие. Просто как восклицание, смысла не имеющего. Это пока еще не молитва. Но смотрим дальше. Он заходит на некий мост, название которого обозначено буквой «Т». Он был бледен, глаза его горели, изнеможение было во всех его членах, но ему вдруг стало дышать как бы легче. Он почувствовал, что уже сбросил с себя это страшное бремя, давившее его так долго, и на душе его вдруг стало легко и мирно. «Господи», — молил он, — «покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой мечты моей». Проходя через мост, он тихо и спокойно смотрел на Неву, на яркий закат яркого красного солнца. Несмотря на слабость свою, он даже не ощущал в себе усталости. Точно нарыв на сердце его, нарывавший весь месяц, вдруг прорвался. Свобода, свобода. Он свободен теперь от этих чар, от колдовства, от обаяния, от наваждения. Ну, во-первых, здесь уже явно не просто восклицание риторическое, не междометие. Здесь цитата, может, даже кто-нибудь номер псалма вспомнит. «Господи, покажи мне путь мой». 142-й псалом. «Скажи мне, Господи, путь, вон же подвиг, я как к тебе взяв душу мою». То есть здесь не просто импровизированное такое обращение к Богу звучит, здесь явно из детства вспомнившаяся строчка псалма. Вот взаимосвязь между... То есть, сейчас по контексту понятно, что он там в храм не ходит, молитв не читает, Вот, но вот эта линия финал материнского письма, сон, возвращение в детство и явно из детства вспомнившаяся строчка молитвы, они, в общем-то, выстраиваются в один ряд. То есть вера была, где-то в глубине души она остается, но слишком уж она, как сорняком, задавлена возросшей в нем гордыней. И обратите внимание, чувство свободы. Он сбросил с себя это страшное бремя, давившее его так долго, и на душе его вдруг стало легко и мирно. Свобода, свобода. Он свободен теперь от этих чар, от колдовства, от обаяния, от наваждения. Вот интересно получается. Юноша, 23-летний, живет в нищете, в каморке, которая по описаниям больше похожа на гроб. Без средств к существованию, без какого-то пространства для воплощения своих, может быть, там, каких-то дарований, своих планов. Вот. Он живет стиснутый стенами своей каморки и обстоятельствами. И вот перспективы реализации эксперимента дают ему неограниченные финансовые возможности. Вот сейчас у него в руках кажутся большие деньги, с помощью которых он не только сам сможет подняться на совершенно иную ступень социальной лестницы, но еще и множеству таких же, как он, страдающих, талантливых молодых людей помочь материально, дать им путевку в жизнь. Да, это ли не путь к освобождению? Это ли не свобода? Здесь происходит совершенно обратное. Отказавшись от этой идеи, он вдруг неожиданно ощущает свободу. Но ощущает он ее ненадолго, поскольку утрачивает ее в грехопадении. Утрачивает эту свободу так же, как наши прародители утратили состояние рая, утратили жительство в Эдемском саду. Вот. И дальше Раскольников сам признается, что бес его ведет. Почему все-таки вопрос о том, верит ли он в Бога, не закрыт в течение всего романа? То есть, да, здесь он молится, а вот потом, скорее, нет, чем да. Есть несколько диалогов, в которых тема веры затрагивается. Вот. Он говорит, что верит в Бога, и верует буквально в воскрешение Лазаря, помните, да, он говорит в диалоге с Порфирием Петровичем, в первом их диалоге при их знакомстве. Но трудно судить, насколько искренен Раскольников в разговоре со следователем, с которым он с самого начала ставит задачу вести игру. Говоря, что верит в Бога, Раскольников вовсе не обязательно искренен. Но в разговоре с верующей кроткой Соней Раскольников усмехается, а может быть, Бога-то и нет вовсе. Спрашивает по поводу ее молитвы, а что ей дает Бог? Вот она вот в таком состоянии, что тебе дает Бог? Может быть, Бога и нет вовсе. И в разговоре со Свидригайловым Раскольников утверждает, что он не верит в будущую жизнь. Но вот этот разговор очень интересен. Мне достаточно сумасшедшее начало у разговора. Свидригайлов говорит о привидениях, которые ему являются, о своей жене и не только. Вот. Но начинает предполагать, что привидения – это клочки и отрывки других миров. Я об этом давно рассуждал, если в будущую жизнь верите, то и этому рассуждению можно поверить. «Я не верю в будущую жизнь», — сказал Раскольников. Свидригайлов сидел в задумчивости. «А что, если там одни пауки или что-нибудь в этом роде?» — сказал он вдруг. «Это помешанный», — подумал Раскольников. «Нам вот все представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное. Да почему же непременно огромное? И вдруг вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится». И неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого? С болезненным чувством вскрикнул Раскольников. Справедливее? А почем знать? Может быть, это и есть справедливое. И знаете, я бы так непременно нарочно сделал, ответил Свидригайлов, неопределенно улыбаясь. Каким-то холодом охватил вдруг Раскольникова при этом безобразном ответе. Свидригайлов поднял голову, пристально посмотрел на него и вдруг расхохотался. Свидригайлов выбирает себе ад. Не только в этих словах, но, помните, да, заканчивает жизнь выстрелом себе в голову. Вот, и отправляется в эту самую баню с пауками деревенскую, закоптелую. Но очень интересна реакция Раскольникова. Ну, не верит человек в будущую жизнь, не верит. Но когда его как-то очень по-странному верующий собеседник рисует себе вечность в виде бани с пауками, заметьте, какова реакция Родиона Романовича. И неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого? С болезненным чувством вскрикнул Раскольников. Человек, который действительно, по-настоящему не верит в будущую жизнь, сможет ли он на фантазии Свидригайлова отреагировать вот подобным образом? С болезненным чувством, с вскриком, с потребностью в чем-то более утешительном и справедливом. Заметьте, что вот из этих двух сравнительных прилагательных утешительнее первым стоит. В первую очередь утешительнее, а уже потом справедливее. И дальше холодом охватывает Раскольникова при последующем безобразном ответе Свидригайлова. То есть где-то в глубине души есть уже даже не то чтобы вера, а потребность в существовании Бога, потребность в существовании Небесного Царства, потребность в утешении, в той самой будущей жизни, которую он своим помраченным грехом сознанием пытается отрицать. Но вот перед ним Свидригайлов, который выбирает для себя ад. Не вспомните ли по тексту романа, есть ли персонажи с подобным выбором, с выбранным для себя адом? Есть вот такой момент, отказ от предсмертного причастия. Есть, кстати, упоминание о том, что в образе Екатерины Ивановны Мармеладовой Достоевский изобразил характер своей первой жены. Но здесь очень печальный финал, именно в понимании христианина духовно печальный. Екатерина Ивановна умирает у Сонечки, выгнанная с детьми с квартиры. Ее опустили опять на подушку. «Что, священника, не надо? Где у вас лишний целковый? На мне нет грехов. Бог и без того должен простить. Сам знает, как я страдала. А не простит, так и не надо». Беспокойный бред охватывал ее более и более. Вот заметьте, на мне нет грехов. Бог и без того должен простить. Собственно, если нет, а что прощать тогда? Бог и без того должен простить, сам знает, как я страдала. А не простит, так и не надо. У Достоевского вот этот момент, отказ от прощения Божия, он не только в преступлении и наказании звучит, вот некая такая крайняя точка человеческой гордыни. Это очень ярко показано в рассказе «Сон смешного человека». Помните, где главный герой осознает себя живым после смерти, лежащим в могиле, но сохранившимся сознанием? Он обращается к кому-то, кто над ним. Он не говорит «Боже». Он не снисходит для того, чтобы даже как-то назвать того, к кому он обращается. Ну, ты вот, от кого зависит моя дальнейшая судьба. Если ты решил меня наказать за мое неверие или за мое самоубийство, имей в виду, что мое презрение к тебе будет в 1000 раз сильнее любой муки, которую ты мне придумаешь. Вот там крайняя точка, кульминация уже даже, наверное, не человеческого, а какого-то такого демонического состояния. Вот. Но вот какие-то движения в эту сторону, в отказе от прощения, они здесь проявляются в таких разных, вроде бы несопоставимых, казалось бы, противоположных образах. Ну, а если подходить с точки зрения советской школьной программы, да, с атеистического прочтения романа, ну, очень трудно между Свидригайловым и Екатериной Ивановной какие-то, между этими образами увидеть какие-то общие черты, однако же вот уход. И полная противоположность уход Семена Мармеладова. Вспоминайте, как он умирает. Можно громче. Даже если кто-то признается шепотом в том, что не читали роман, можно прям вслух признаваться, а то тут плохо слышно. И смерть Семена, а?
Лошадь, по-моему, его.
Лошадь, да, он попал под лошадь, но он сразу умирает под копытами лошади. Помните? Его приносят домой. И что происходит? Очень важный момент. Он просит прощения. Он в сознании дома в предсмертные минуты. Вот, он просит прощения у жены и у дочери. Причем Екатерина Ивановна там как бы не обращает внимания на то, что он прощения просит. Тоже, кстати, характерный момент. А при примирении с... Ну, как сказать, Соня... И не показано, чтобы она роптала на него, но, по крайней мере, то, что ему предоставлена возможность у дочери попросить прощения перед смертью, вот это для линии этого персонажа очень важно, очень характерно, очень важно. Он просит прощения у Сонечки, прощения это чувствует, и главное, что к нему успевают привести священника, и его буквально за минуту до смерти исповедуют и причащают. Совершенно мерзкий, опустившийся до безобразия персонаж Семен Мармеладов принимает святые тайны в момент смерти. Вот при каких обстоятельствах Раскольников с ним знакомится? Первая их встреча в распивочной. Мармеладов сам рассказывает, что он пьет на деньги своей дочери, которая, в общем-то, из-за него, из-за его алкоголизма занялась проституцией. Причем, мало того, что он фактически ее на этот путь толкнул, он же приходит к ней просить деньги на опохмел, и она ему дает. Вот он показывает уже допитую бутылку, из которой уже отхлебывать нечего. Вот, собственно, это она последние 30 копеек мне и отдала, хотя они ей сами нужны были. То есть что-то более омерзительное трудно себе представить. Нет, Достоевскому удается гораздо более омерзительных персонажей изображать в романах. Но вот здесь просто что-то, в общем-то, не вызывающее ни сочувствия, ни жалости. Но помните ли его монолог после упоминание об этих 30 копеек. Здесь ответ на вопрос, почему его ждет такой жизненный финал, почему он умирает, попросив прощения у дочери, исповедовавшись и причастившись. Здесь как бы такой конец, он заложен в том монологе, который звучит в распивочной. Не помните кого-то? Но слово «пьяненький» там есть, да. Он не просто рассказывает, знаешь, что он грешный. Здесь я прочитаю. «Жалеть, да зачем меня жалеть?» Вдруг возопил Мармеладов, вставая с протянутой вперед рукой, в решительном вдохновении, как будто только и ждал этих слов. «Зачем жалеть, говоришь ты? Да, меня жалеть не за что, меня распять надо, распять на кресте, а не жалеть. Но распни, судья, распни и распяв, пожалей его, и тогда я сам к тебе пойду на пропятие, ибо не веселье жажду, а скорби и слез. Думаешь ли ты, продавец, что этот полуштов твой мне всласть пошел? Скорби, скорби искал я на дне его, скорби и слез вкусил и обрел, а пожалеет нас тот, кто всех пожалел, и кто всех и вся понимал, он единый, он и судья». Приидет в тот день и спросит, а где дщерь, что мачехе злой и чахоточной, что детям чужим и малолетним себя предала? Где дщерь, что отца своего земного пьяницы непотребного, не ужасаясь зверства его, пожалела? И скажет, прииди, я уже простил тебя раз, прощаются же. И теперь грехи твои мнози за то, что возлюбила много. Ну, цитата из Евангелия, знакома всем, я думаю. И простит мою Соню, простит, я уж знаю, что простит. Я это давеча, как был у ней, в моем сердце почувствовал. И всех рассудит и простит, и добрых, и злых, и премудрых, и смирных. И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголит и нам. Выходите, скажет и вы. Выходите, пьяненькие, выходите, слабенькие, выходите, соромники. И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет, свиньи вы, образа звериного и печати его, но придите и вы». И возглаголят премудрые, возглаголят разумные, Господи, по что сих приемлеши? И скажут, потому их приемлю, премудрые, потому приемлю разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего. И прострет к нам руцы свои, и мы припадем и заплачем, и все поймем. Вот причина помилования Семена Мармеладова, вложенные в уста его самого. Он не считает себя достойным милости Божией. Он не считает себя достойным, но надеется на нее. Не по каким-либо своим заслугам, а просто потому, что представление о Боге у него, собственно, христианские есть. Это, разумеется, никоим образом не оправдание его греховности, не оправдание пьянства. Вот. Но вот эту его надежду Достоевский показывает непостыженной в предсмертном его покаянии. И вот Раскольников, который, возвращаемся к его образу, Раскольников, который оказался в состоянии отрицания будущей жизни, в которой у него есть потребность, отрицания Бога, почти насмешки. По крайней мере, поначалу он и веру Сонечки встречает насмешкой. Он все-таки оказывается, ну, может быть, вынужден, да, пойти на каторгу. Но вот состояние каторги, исправляет ли каторга Раскольникова хоть как-то, хоть в чем-то? Жалеет ли он там об убийстве? Вот воспоминания его о совершенном убийстве скорее не раскаяние в соделанном, а сожаление о том, что не выдержал и сдался. Достоевский сам в той записи, которую я процитировал, 2 января 1866 года, о смысле романа, он дальше пишет о страдании. И вот этот акцент на страдании, через которое достигается счастье, очень часто обсуждается. То есть, когда говорят о вере Достоевского, когда говорят о православии Достоевского, вот этот акцент на страдании, для этого акцента действительно есть основания, но по этому роману, по тексту романа очень важно видеть, что страдания как такового недостаточно. Страдания Катерины Ивановны не приносят ей никакой пользы. потому что она уверена, что она этим страданием заслужила прощение, но если ее Бог не простит, то и не надо. Страдание само по себе не избавляет от гордыни. И когда Раскольников оказывается на каторге, в первое время он твердеет в своей гордыне, он жалеет о том, что сдался. Он очень груб с Сонечкой, и он вызывает ненависть, презрение и подозрительность со стороны других каторжан. Они называют его безбожником, хотя он вместе со всеми ходит на службы и своего отрицания Бога никак ни в чем не проявляет. Но другие каторжане чувствуют, что он безбожник. Но все они поголовно любят Сонечку, переживают. Если она заболеет, если с ней что-то не так. И вот тот момент, когда, знаете, как Кай в объятиях Герды растапливается и начинает все-таки плакать, наступает момент, когда любовь Сони растапливает закостенелость в гордыне Родиона Романовича, когда он плачет, ткнувшись в ее колени. Я самый конец эпилога. В первое мгновение она ужасно испугалась, и все лицо ее помертвело. Она вскочила с места и, задрожав, смотрела на него. Но тотчас же, в тот же миг, она все поняла. В глазах ее засветилось бесконечное счастье. Она поняла, и для нее уже не было сомнения, что он любит, бесконечно любит ее, и что настала же, наконец, эта минута. Они хотели было говорить, но не могли. Слезы стояли в их глазах. Они оба были бледны и худы, но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь. Я не стал акцентировать внимание на чтение главы «Воскрешение Лазаря». Это достаточно известный эпизод. И тут как бы взаимосвязь с темой воскрешения, воскресения, здесь прямым текстом звучащая, она очевидна. Поэтому их воскресила любовь, в сердце одного заключала бесконечные источники жизни для сердца другого. Под подушкой его лежало Евангелие. Он взял его машинально. Кстати, интересно то, что у Достоевского на каторге при себе только одна книга была. Собственно, это и был Евангелие. Здесь в эпилоге, в повествовании о каторге, конечно, есть автобиографические черты. Вот, я немножко сам себя перебью, отвлекусь от хода повествования. Я тут с особым дерзновением и правом говорить о христианстве Достоевского приехал из Липецкой епархии. Вот, по причине того, что обращение Достоевского к вере, к молитве было связано не только с Евангелием, но с чтением поучения святителя Тихона Задонского, которое происходило в том храме, куда их каторжан водили. Достоевский проникся образом святителя Тихона и не раз его упоминает и в письмах, в письме Майкова он говорит о том, что святителя Тихона он давно принял в свое сердце и полюбил. Вот есть письма, где он кому-то советует читать святителя Тихона. Есть прямые заимствования из поучения Тихона Задонского в поучениях старца Зосимы в «Братьях Карамазовых». Глава у Тихона, помните, наверное, да, цензура того времени не допустила к публикации 9-ю главу романа «Бесы». Глава называлась у Тихона. Диалог Ставрогина с живущим на покое епископом, в котором Достоевский вывел портретные биографические черты епископа Тихона Соколовского, пребывавшего на покое в Задонске. Вот даже там какие-то биографические детали, вот, неврологическое заболевание, из-за которого епископ Тихон, собственно, и ушел на покой с Воронежской кафедры. Вот оно отражено в этой главе. Вот. И думается мне, что даже реакция князя Мышкина на пощечину, которую он получил от Гани Иволгина, Помните, там фраза такая: «О, как вы будете жалеть об этом своем поступке», когда он вместо того, чтобы князь вместо того, чтобы переживать о своей поруганной чести, нанесенном ему ударе, переживает о душевном состоянии человека, который это совершил. В житии Тихона Задонского два, по крайней мере, эпизода, где он в одном случае помещику, который завел с ним спор, будучи почитателем Вольтера, а в другом случае злобному и скандальному игумену монастыря Задонского, свидетель Тихон в ответ на пощечину тому и другому падает в ноги со словами: «Простите меня ради Бога, что ввел вас в искушение». Воспроизводить в романе «Идиот» в великосветском обществе земной поклон Достоевский не стал, потому что это, ну, скорее как юродство воспринималось бы. Вот. Но сама реакция на пощечину, боль о человеке, который это сделал, очень похоже, что это тоже влияние образа святителя Тихона на Достоевского. Вот. Поэтому тут как бы к преступлению наказания эта тема напрямую не относится, но все-таки, приехав из Липецкой епархии, духовным центром которой является Задонск, я не смог не отвлечься.
Вы слушали первую часть лекции протоиерея Дмитрия Струева «Преступление и наказание. Роман о православии». Продолжение можно будет послушать в следующую субботу, 28 марта. Напомню, что с видео и текстом этой лекции можно познакомиться в разделе «Лекторий прав мира» на сайте «Православие и мир». На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Спасибо.